Добрый вечер, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый вечер.
Наш первый сюжет – это связанный с сегодняшним вызовом Сечина, главы Роснефти, в суд по делу Улюкаева. Вызов, который, кстати, был уже четвертым по счету, и на который Сечин так и не явился. На нем экс-министр экономического развития России Улюкаев обвинил Сечина в лжесвидетельствовании, поскольку он считает, что он считал, что он получил от него некий дружеский подарок, который Сечин его неоднократно одаривал во время своих встреч с министром. Непонятно, правда, почему, так сказать, один глава ведомства другого должен одаривать какими-то дорогостоящими подарками, будь то там швейцарские часы, колбаски, там вина какие-то элитные или еще что-то. Вот этот вопрос как-то остался непроясненным. Но Улюкаев все это сводил к тому, что он ни о каких 2 миллионах не знал, а полагал, что это все это дружеские подарки. Вот они, у них такая дружба. Одаривать часами, колбасками и винами, причем все время чуть-чуть в одну сторону. Сечина Улюкаева. Что-то про подарки Улюкаева Сечина, в общем, нигде я не слышал, и что-то это не всплывало. Сама эта тема вообще подарков и насколько они законны, она интересная и отдельная, потому что вроде бы госчиновникам подарки принимать не полагается, а если они перепадают, то их надо куда-то сдавать. Было у нас когда-то такое правило, по древним американским правилам. Просто они в Америке соблюдаются, а у нас нет. Вот. Но, тем не менее, Сечин, видимо, и на тему этих подарков не пожелал скользить перед судом. И поэтому предпочел в четвертый раз уклоняться от вызова. А его туда привести, в общем-то, как-то суд не посчитал возможным. Может быть, из чинопочитания, а может быть, ему санкций на это не было. Вот. Исходя из чего, конечно, встает вопрос, насколько неприкасаемы эти фигуры для правосудия, вообще для каких-либо, так сказать, ну, государственных дел, если угодно, потому что они занимаются государственными делами. И будет ли такой статус за ними сохраняться вечно, или же все-таки наступят в России когда-то другие времена, когда, так сказать, даже и госчиновник такого уровня будет все-таки отвечать за свои действия сообразно тому, что он натворил.
Ну, в данной ситуации, так сказать, мне, честно говоря, наплевать, так сказать, что на первого, на второго, как на личности. И для меня абсолютно понятно, что это взятка в любом случае. Будь то это вино, будь то это колбаски, будь это часы.
Борзые щенки, да, иначе говоря.
Значит, это может быть все, что угодно. Значит, важно, кто как понимает. Вот Улюкаев понимал, что так ведь, это не взятка. А вот деньги – это взятка. Он полагал, что деньги, которые он получил, это деньги, которые он получил за работу, которые должен даже сдать своим сотрудникам, для того, что они ловко для Путина, значит, таким образом провели приватизацию Роснефти, чтобы Путин получил, так и акции получил, и деньги получил, и, ну, в общем, и рыбку съел, и все остальное, и на елку залез. Значит, Сечин считал, что, так сказать, вот его вклад здесь много больше, а Улюкаев у него под ногами метался, и он решил его посадить с помощью Феоктистова, значит, залепив эту взятку, спровоцировав. Это уже понятно, что он его спровоцировал на получение вот этих денег, не сказав, что это деньги. Вот, а на самом деле подкрутил. То есть тут оба хороши, и как бы наплевать про них и забыть. Значит, у меня есть перекрестие с другой темой, которая вот одновременно у нас идет. Это то, что произошло в Зимбабве, когда вроде бы сняли Мугабе, так сказать, но ее не посадили, не съели, как это у них там принято, не растерзали на части.
Он старый и невкусный.
Да, ни его жену не съели.
Так сказать, она вовремя убежала, понимаешь, поэтому она не дождалась этого момента.
Вдвойне удивительно. А даже, так сказать, пообещали каких-то денег, и зарплату, и дворец, и охрану, и все прочее. То есть ушел в почетную такую ссылку. Равно как и в Луганской Народной Республике, точно таким же образом. Значит, Плотницкий вроде бы его сняли, тут шум, гам, военный переворот, люди, так сказать, в военной форме, с белыми повязками. А потом вроде как его оставляют на должности переговорщика по Минскому процессу. И, так сказать, так с поста-то сняли, вот, но не съели.
Ну, мол, ты подписал, ты и разбирайся. Вообще, все эти ссылки, хочу тебя заметить, они характерны тем, что непонятно, сколько в них человек пробудет. Вот непонятно, сколько Мугабе проживет в этом дворце. Мне почему-то кажется, что очень недолго. Вот то же самое и про Плотницкого могу сказать, что не знаю, насколько он долго останется переговорщиком, видимо, до следующих переговоров.
Нет, Валер, тем не менее, значит, было ощущение, что их съедят все-таки, а их ни одного не съели, ни другого не съели, на данный момент не съели. Наоборот, как бы, так сказать, так весьма почетно отодвинули в сторону. Соответственно, возникает
это
вопрос...
Это просто сказать, отодвинули тарелку.
Да. Вот теперь возникает вопрос на наш Мугабе, значит, который сидит в Кремле, так сказать. Вот если его таким способом отодвинут, то есть снимут, ну, по системе близко к перевороту, но тем не менее, значит, дадут денег, дадут зарплату, дадут
ну, охрану. Ну, как Ельцина, типа, с официальными гарантиями, там, трёхнёшь и так далее.
Да. Но от руля отринут. Возникает вопрос, так сказать, вот если произойдет вот такой тип переворота, который нынче в моде, когда диктатора вроде как не съедают. Сейчас почему-то отказались от темы съедения предыдущего диктатора. Раньше, так сказать, убивали там, как Каддафи.
Ну, правила приличия.
Вот. Да, правила приличия. Вот хочется понять, что будет, например, с такими организациями, как Роснефть, Газпром. ВТБ. Вот я называю три монстра. Так, по российской экономике вот, достаточно понятно, что если даже один из них грохнется, я имею в виду серьезно, так сказать, экономически, то ну, экономике мало не покажется. А если грохнутся все три, то это такой стопроцентный экономический коллапс с вытекающими последствиями. А то, что мы видим по качеству управления, так сказать, со стороны Сечина, со стороны Миллера с его убытками, со стороны Костина с его ВТБ и дырой, которая там в этом ВТБ существует. Значит, более-менее понятно, что вот я взял для примера, их много таких организаций. Да. Вот эти три организации висят исключительно на том, что Путин их в этот момент поддерживает. Там сидят его дружбаны, которые с ним делятся. И по этой причине он вкачивает в них так, немереное количество набиуллинских денег из Центробанка. Поддерживает так или иначе, вдоль или поперек. Не берет с них налоги. Еще чего-то. То есть, ну, они находятся в привилегированном положении, потому что там дружбаны сидят, которые, значит, с ним находятся, честно. Вот хотелось бы понять, что произойдет с экономикой страны, если Путина отстранят от власти, но не съедят. То есть он отстранен от власти, так жив-то останется, но продолжает деньги давать из Центрального банка ни в ВТБ, ни в Роснефть, ни в Газпром не сможет. Ну, понятно, что там будет свой крокодил вместо него, у которого будут свои друзья. Значит, он их поставит на эти же компании. Но первое время, значит, он скажет, ну, ребят, давайте какую-нибудь ревизию приведите, что у нас там с деньгами. Значит, абсолютно понятно, что когда они залезут в кассу, выяснится, что там дырка в этой кассе. И свищет ветер, так сказать, и убежавшие Костин, Сечин и Миллер, я для примера взял троих, их наверняка больше. И туда, может, Чемизова смело добавлять, там еще кого-то. Значит, вот ситуация такая. У меня такое впечатление, я тот вывод, к которому пришел, слегка пораскинув мозгами, о том, что экономика настолько запущена по своей сути, что даже несъедобный вариант диктатора, такой Мугабе Плотницкий, значит, он не спасет экономику от развала после вот этой смены диктатора. Я не знаю, какое вот твоя точка зрения.
Не, ну, знаешь, если из этого выводить первый, так сказать, который сразу бросается в глаза вывод, мол, не надо менять диктатора, тогда хоть с экономикой что-то останется, то я, конечно, с ним не согласен. Я думаю, что и ты
согласен. Не, более того, жить с дыркой длительное время, это увеличивает дырку.
Ну, безусловно. Безусловно. Но я...
Дырка не затягивается, она расширяется.
Безусловно. Не, ну, во-первых, я считаю, что один из худших вариантов, который может быть, давай, так сказать, от худшего к лучшему двигаться. Один из худших вариантов, который может быть, это если новый некий властитель, так сказать, кронпринц, который придет на его место, а с большой вероятностью, если мы видим, как это у нас здесь происходит, то будет Медведев. При таком варианте. он ему может обеспечить почетную отставку, там и так далее, и так далее, то это, во-первых, ну, по многим точкам зрения, явная деградация по сравнению с Путиным. Мы его уже видели в должности президента, видели, что там при нем случалось, начиная от айфона и кончая Ливией. В общем, так что это не шаг вперед. Вот. Но самое главное, что если при этом на место старых ставленников постепенно или сразу будут назначаться какие-то новые ставленники, то принципиально положение дел вот во всех этих системообразующих отраслях государства не улучшится. Ну, будет вместо Сечина какой-нибудь другой там Печен, понимаешь, который более близок к Медведеву, так сказать, а, допустим, не Путину. Ну, не сразу, как в свое время поддержали на месте Мишу 2% там до следующих президентских выборов, а потом убрали. Но принципиально-то суть не меняется. Они будут продолжать действовать точно так же. Поэтому, на мой взгляд, поскольку это именно системные отрасли, и от них зависит жизнедеятельность государства, единственный реальный выход – это их национализация. Национализация не потому, что вот просто необходимо все подряд национализировать, а просто именно потому, что на этих отраслях держится государство, что на них держится нынешняя экономическая система. И, в общем, как еще в свое время, в 2018 году, были национализированы там банки, страховые компании и все остальное, они были же национализированы не потому, что принципиально они все плохо работали, а просто потому, что для того, чтобы государство держалось, оно необходимо опираться на какой-то свой ресурс. И вот этот свой ресурс с государственной точки зрения, а не с точки зрения там конкретных фаворитов, которые должны уцепиться за него и сосать из него те же самые миллионы, только в другие карманы. Но оно должно быть обращено в государственную собственность. Во всяком случае, на этом этапе. Это первое. И второе, то, что вытекает из первого, это то, что нас, ну, на протяжении уже, считай, четверть века лечили тем, что государственный сектор, как только он будет отдан в частные руки, он станет жутко эффективным. Вот ты только что привел примеры того, как этот самый государственный сектор стал неэффективным. Со всеми дырами, так сказать, которые в нем образуются, и которые продолжают расширяться, и так далее, и так далее. Спрашивается, а в чем смысл тогда? То есть, чего ради? Чтобы какая-то кучка там приближенных всякого Сечина, Улюкаевых, Миллеров там, и им подобных, она там жирела и у себя, так сказать, накапливала миллиарды, как бы законные, и тут же преобразовывала их в какие-нибудь виллы там на лазурном и нелазурном берегу, чем занимался с успехом, кстати, Керимов, которого, собственно, и взяли за жабры французские власти, когда он там скупил пол лазурного берега в Антибах, там несколько вилл, чуть ли не на 20 гектарах. Я не для себя, не из одной виллы он в другую собирался перетекать. Для кого-то, естественно, покупал, тоже служил ширмой попутной французов, немножко нагрев на налогах, чего французы не любят. Вот не любят они, особенно когда их нагревают на налогах иностранцы. Они своих-то не любят, когда они их начинают на налоги кидать. Там много этих дел, начиная с Бернара Тапи, известного менеджера, так сказать, футбольного клуба, и кончая там, я не знаю, там министрами, там и прочими, которые сходу уходят в отставку. А здесь это все как бы в порядке вещей. Вот. Поэтому другого выхода, мы просто подошли уже к такой ситуации, когда другого выхода-то в этом случае не остается. Вот нравится, не нравится, там национализация, капитализация, там дикий капитализм, цивилизованный капитализм, там еще что-то. Ясно только одно, что эти люди не создали эти империи. Вот можно о чем-то, какие-то претензии, так сказать, с общей философской точки зрения там предъявлять миллиардеру Биллу Гейтсу. Но никто не будет упрекать его в том, что это не он создал свои миллиарды. Вот создал их лично он. Я помню, что когда я начинал впервые работать за компьютером, и появилась система MS-DOS, то Билл Гейтс был никем, и звать его было никак. А вообще он был какой-то...
Нет, здесь три фирмы, которые я назвал. Это были сугубо казенные фирмы, что «Газпром», что «ВТБ», что «Роснефть», со всеми их компонентами. И чудненько, так сказать, они так... частично прихватизировались, не до конца. И в итоге, так сказать, убытки носят какой-то колоссальный системообразующий характер.
Да.
Что в «Газпроме», что в ВТБ, что в «Роснефти». Угу. То есть они такие оглушающие по своим размерам. Угу. И делается все под прямым контролем, значит, Путина. Угу. Делается под видом, так сказать, вот этого симбиоза государственной и частной собственности. Угу. Все три они в таком положении находятся. Угу. И результат настолько плачевный, что я в какой-то степени соглашаюсь с тобой, что вот на первом этапе совершенно точно в экстренном порядке надо заниматься той самой национализацией.
Не,
вот
ну,
этих, вот, как минимум этих троих.
Не, ну, эффективного менеджмента нет. Я, кстати, не ограничиваю это дело только этими тремя. А тот же Норильский никель. Он в честь чего стал эффективным-то? Он ровно то, что добывал при советской власти, то и добывает. Может, продавать стал с большим как бы оттоком в собственный карман. А РАО ЕС России, которую, так сказать, разбили на все части, это вообще гигантская афера. С той поры электричество только дорожает, хотя оно в Союзе славилось своей стабильностью и чуть ли не ценой там 4 копейки за киловатт, которая до сих пор там осталась в памяти. Там, и так далее, и так далее. Их очень много. Их превратили в частные синекуры для того, чтобы вывести какие-то бабки.
Я немножко бы их отделил. Я не возражаю против такой механики, потому что, ну, понятно, что на медали с надписью «приватизация» на одной стороне, на другой стороне медали должно быть написано «национализация». Угу. Потому что закон о национализации и приватизации – это закон об одном и том же. Значит, в какой-то момент экономике требуется провести национализацию отрасли, в какой-то момент приватизацию. Угу. О чем, например, та же Тэтчер пользовалась. Она то национализировала, то приватизировала.
Ну да, угольная промышленность, да, это помню. Но это было хотя бы связано с тем, что уголь как основной вид топлива, он все-таки выходил из экономики Великобритании. И, в общем-то, пресловутый английский смог, который питался дымом из каминов, он постепенно исчез по этой причине.
Нет, Валер, это отдельная тема, сама приватизация, национализация, в какой момент, какую отрасль, куда-то, понятно. Значит, я привел пример этих трех организаций, что они, находясь, кстати, в смешанном владении, государство и часть в смешанном владении, значит, в разной степени, но они в смешанном владении, они проявляют такие чудеса, так сказать, чопистости, что при даже, я подчеркиваю, при том, что даже если диктатора не съедят, отстранят по зимбабвийскому, так и луганскому сценарию, то они все равно грохнутся. Причем в силу их размера, их грохание приведет к таким последствиям для экономики. Я думаю, что те люди, которые с экономическим образованием, которые нас слушают, они прекрасно представляют, что когда размер подобный... Это все, что Сбербанк навернулся, так по большому счету. То есть это очень много, потому что ВТБ потянет за собой всю банковскую систему, Роснефть неизбежно подтянет все сервисные службы, кроме того, кроме нефтяных компаний. Ну, а про «Газпром» тоже все понятно. Так, что это как бы коллапс «Газпрома» – это отдельная какая-то песня непередаваемая. Кстати, у него еще есть шанс какие-то вывернуться, потому что у него сырьевая база мощная. А эти двое это обладают такими дырами, что ну, конкретно долги «Роснефти» известно какого размера. И ВТБшная дырка выходная, так сказать, она много шире, чем входная. И результат будет плачевный. И здесь вот твой вариант о том, что срочно их надо национализировать, независимо от экономических соображений. Просто вот как факт, чтобы остановить воровство. Вот стоп, так это и сделать что-то. Может быть, ты и прав. Я, вот наш слушатель может сказать об этом.
Да, ну, безусловно, тут мы подошли к такой стадии, когда вариантов выбора остается очень мало. Вот, и поэтому вот мы возлагаем нашу точку зрения этим нашим слушателям для того, чтобы они могли выразить как-то свое мнение по этому поводу, ну а мы затем на возникшие вопросы по этому счету на этот счет ответим.